Афинская миссия. Цикл бесед с клириком храма Святой Троицы в Афинах, священником Александром Насевичем. Беседа первая.
Когда мы говорим о взаимоотношениях России и Греции, то уже уместно говорить о XIX веке, потому что отношения России и Византии – несколько другая история. Тут нужно понять, что хотя Греция считает себя правопреемницей Византии, на самом деле, конечно, Византия – это многонациональное, скажем, и далеко не греческое государство было, да? Скорее, это была действительно империя вселенского масштаба. И, в общем-то, если уж так брать и категорически оценивать, то, собственно говоря, из императоров грека можно отнести только последнюю династию палеологов. А Русь, в общем-то, Россия открыла для себя Грецию уже, конечно, благодаря этому знаменитому восстанию в 1821 году, где как империя сыграла не последнюю роль. Знаменитое тайное общество, да, было организовано в Одессе, подготовило существенную позицию Греции в этом противостоянии, помощи оружием, финансовой помощи, духовной помощи, оказанная России во время этой войны, она просто неоценима, наверное. Ну и плюс, конечно, уже впоследствии, когда более-менее стала вырисовываться картина победоносного освобождения территории Греции, да, современной, Россия все-таки, поддерживая Грецию во всем, постаралась закрепить за собой возможность оказывать и дальнейшую помощь, и дальнейшую поддержку молодому греческому королевству тогда, да? Хотя инициативу в этом отношении захватили западные страны. Первым королем Греции стал баварец по происхождению и протестант по своим убеждениям, король Оттон. Да? Поэтому, чтобы сохранить своеобразие Греции, свою историю, свою культуру, свою веру, России пришлось пойти на некоторую хитрость. Благодаря указу императора Николая I в 1833 году была создана так называемая духовная миссия в Афинах. Турецкое владычество, которое образовалось здесь, на этой территории, после падения Константинополя, далеко было не положительным фактором развития духовности в Греции. Многие монастыри выживали вопреки, хотя отношение турецких властей более-менее было щадящим. Мы видим и по Афону, и по некоторым другим древнейшим монастырям, сохранившимся в Греции в том или ином виде, что все-таки до конца турецкая порта, ну, не поработила культуры и особенно духовности греческой. Греция выстояла, несмотря на такую сильную экспансию ислама. Существовали тайные школы при некоторых монастырях, где тайно преподавали, учили детей греческому языку, каким-то знаниям, наукам. Некоторые уже молодые люди, выросшие на территории покоренной Греции, выезжали за границу, в Италию, в Россию, в другие страны Европы, чтобы получить уже высшее образование. Они помнили о своей родине и как-то пытались ей помочь тем или иным способом. Поддержка России была основана на приверженности греков православию, потому что это был братский народ, и поддерживать в этой войне, не основываясь на общих интересах, было бы немножко неправильно. Ведь противостояние России и Турции – это не просто территориальное противостояние, это противостояние двух миров, двух мировоззрений, двух культур. И, в общем-то, Россия по праву себя считала правопреемницей, в некотором смысле, Византии, то есть хранительницей того, что Византия создала за долгие века свое существование, и, в общем-то, единственным оплотом защиты православия на тот момент являлась фактически только Российская империя. Все остальные страны, тем более православные испытания, были просто покорены турками или латинянами. И вот в нелегкой этой борьбе, конечно, Господь судил Россию очень существенную роль и защитницей, и хранительницей, в общем-то, духовного богатства и наследия, единственной всеобъемлющей истины, которую нам передали и греческие, и византийские предки. Это, наверное, даже честь больше и великая ответственность была для России именно сохранить и приумножить то богатство, которое досталось нам фактически от погибшей тогда уже Великой империи.
И, значит, вот в таких условиях, в 30-е годы 19-го столетия, появляется русская миссия в Афинах. Почему, кстати, в Афинах?
Но она впоследствии стала называться Афинская. Поначалу была просто образована так называемая духовная миссия, потому что это были освобожденные, дышащие пожаром военные районы. В общем-то, война еще велась на территории Греции. И столица первоначально была в Навплио, она не была в Афинах. Как я говорю, что...
На Пелопоннесе.
Да, на Пелопоннесе, потому что Афины, в общем-то, представляли собой не столько великую столицу, сколько такой заброшенный деревенский хутор. Потому что если мы посмотрим гравюры средневековых художников, которые путешествовали по этим местам, то увидим только гору Акрополь с Парфеноном и несколько припившихся у подножия Акрополя домиков, и все, в которых располагался турецкий гарнизон. А в Парфеноне, как известно, хранился порох. И поэтому, конечно, освобождение Греции было таким очень знаковым событием той эпохи. Не зря поэтому в это противостояние вмешались не только Россия, но и страны Запада, Англия прежде всего, да, преследуя свои какие-то уже цели, больше политические. В общем-то, мы должны понимать, что Россия, являясь оплотом духовным православия, в то же время была в очень сложном положении, потому что влияние России, как и политического, так и культурного, в том числе и духовного, побаивались многие другие развитые страны. Да. И поэтому, в общем-то, желание вытеснить Россию из балканского вот этого очага, так скажем, да, было очень сильным. И действительно, только связи греческой церкви и русской помогли, в общем-то, сохранить те устоявшиеся наши взаимоотношения, которые пытались разрушить некоторые другие противники и завистники России.
То есть это было государственное учреждение церковно-политического характера, а Антонин Капустин, археология, это уже все позднее появилось?
Безусловно. Поначалу же были другие настоятели. Антонин Капустин пришел сюда, будучи еще монахом, совсем молодым, можно сказать, подающим надежды тогда еще богословом. Проявил он себя, конечно, с самой лучшей стороны. И те 10 лет, которые он провел здесь во главе миссии, хотя он сам как бы не считал, что это миссия, потому что все-таки в православной стране немножко, наверное, с названием не совсем удачно была подобрана деятельность этой компании.
Миссии был передан храм Святой Троицы, или он назывался как-то иначе, какие-то еще постройки?
Историческое что-то... название этого храма несколько другое. Это храм в честь Пресвятой Богородицы. И по названию ктиторов этого храма, вернее даже монастыря, потому что на этом месте располагался женский монастырь, примерно 7 века датируется первое вспоминание об этом монастыре. К 11 веку возник вот этот каменный собор на средства очень знаменитой семьи Ликодиму. И поэтому назывался храм Пресвятой Богородицы Ликодиму, который постепенно трансформировался в название Никодиму. То есть Никодима, потому что здесь был один из пределов, посвященный апостолу Никодиму. И так это постепенно эти названия стали смешиваться. После сильнейшего землетрясения рубежей 17 века центральная часть этого храма обрушилась. Он представлял собой жалкие руины. И только фактически фундамент и северная стена были в более-менее нормальном состоянии. Это были роскошные руины. Почему? Потому что на тот момент, когда Афины были провозглашены столицей, здесь, повторяю, не было практически ничего. И даже вот этот знаменитый храм соборный, метрополи так называемый, да, строился фактически из остатков других византийских храмов, которые были на тот момент. Антонин Капустин привил грекам, научил их восстанавливать храмы, именно воссоздавать их, реставрировать, а не строить заново из остатков других храмов, как это делалось до него.
В Афинах ведь много храмов этого периода, 11-12 века, как-то он участвовал в их реставрации?
Достаточно известно, что русская миссия немало сделала для восстановления многих храмов. На тот момент греческое духовенство и церковь, она представляла собой очень жалкое зрелище. Священники были практически на грани выживания. Церковь, провозгласив себя независимой, да, и опять же из-за того, что был конфликт между Новой Грецией и Турцией. Патриарх Константинопольский тогда находился, конечно, под сильным прессом турецкого султана, и Греция, конечно, всячески старалась освободиться от какого бы то ни было влияния, в том числе и через церковь. Поэтому они объявили себя независимыми. конечно, им приходилось очень непросто, потому что Константинополь не признавал до независимости. И только, опять же, благодаря поддержке русской церкви в лице, опять же, той же духовной миссии, Элладская современная церковь получила возможность все-таки отстоять свое право на автокефальную независимость, которую она, в общем-то, и обрела, в конце концов, в середине уже XIX века.
Сохранились какие-то акты этой миссии, описание того, что сделано было миссией?
Ну, безусловно, есть и архивные данные. Как раз как бы в дальнейшем я постараюсь посвятить себе более глубокому изучению и, в общем-то, постараюсь как-то это оформить уже в своих публикациях.
Я слышала, что готовится сейчас книга об истории храма, русского храма Святой Троицы в Афинах, наверное, тоже об истории миссии.
Ну, безусловно. Труд этот колоссальный, прежде всего, потому что требует очень такого глубокого изучения всех документов, всех тонкостей, анализа всего, что произошло в то время на фоне сегодняшних наших отношений. И, конечно, постараемся сделать этот труд достаточно таким всеобъемлющим и полноценным.
Ну, если подытожить, значение этой миссии государственное, церковно-политическое, археологическое, еще в какие-то области были внесены вклады русской миссии в Афины?
Да, безусловно. Миссия носила характер, в общем-то, и окормления дипломатической миссии в Афинах и в Греции. Они как-то между собой очень тесно сопряжены. Дело в том, что посольство возникло даже, наверное, несколько раньше. А уже миссия занималась несколько более независимой деятельностью. И, конечно, больше всего занималась и просветительским каким-то аспектом, потому что были образованы школы, присылались в том числе и церковные сосуды, облачения, все, финансировалось церковное храмостроительство, зодчество, роспись, реставрация. Все это было на балансе.
Из России?
Да, из России. Ну, скажем так, для начала вот русской духовной миссии было выделено порядка 100 тысяч золотых рублей. То есть это колоссальная просто сумма. Могу точно сказать, здесь не так далеко от нашего храма находится храм Святой Ирины, который был восстановлен фактически и отреставрирован на средства русской духовной миссии. Храм на острове Тиноса знаменитый, да, Благовещение, и многие-многие другие. Более того, чисто на содержание миссии, иными словами, русской империи, содержались целые семьи, целые приходы в Греции. То есть священникам выдавала зарплата, пропитание и так далее.
Интересно, сохранилась ли добрая память в Греции о том, что было сделано русской миссией в Афинах?
Как вам сказать? Конечно, многое уже забыто, вернее, об этом как-то не проговаривается. Естественно, что Греция давно обрела независимость, давно уже они переросли те старые времена, когда она нуждалась в постоянной поддержке, в том числе и политической, и экономической, и духовной в том числе. Ведь не нужно же забывать, что Оттон был, опять повторяю, баварец по происхождению, и впоследствии он уже принял христианскую веру православную. И это его очень сблизило как раз с Россией и сыграло очень важную роль и в политической жизни в Греции. Вот. А до этого времени, в общем-то, греческой церкви пришлось не сладко, потому что проводились очень крутые реформы, которые затрагивали существенные духовные традиции греков. Многие монастыри были закрыты только благодаря вмешательству Оттона. То есть даже турки не наносили такого разорения духовной жизни, сколько принесло царствование баварского принца. Многие храмы находились буквально на грани выживания. Монастыри, которым мы сейчас так восхищаемся, многие пришли в запустение и полное свое забвение именно во времена новой власти. Поэтому думаю, что русская духовная миссия в буквальном смысле занималась именно миссией.
Господи, Вседержителю Божий, Отец наш, помолимся, услыши. Помилуй, помилуй. нас, Боже, по великой милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Еще молимся о великих вселенских православных святейших патриархах, о преосвященных епископе и всей во Христе брати нас.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Еще молимся, о Богу хранимой державе всей и о спасе. Блаженных преснопамятных создателя святого храма Цего и о всех прежде почивших отце и братья,
подошла к концу первая беседа с клириком храма Святой Троицы в Афинах священником Александром Насевичем. В музыкальном оформлении передачи прозвучала Ектинья Гречанинова в исполнении хора под управлением Сергея Жарова. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах отец Александр продолжит свой рассказ о храме Святой Троицы и Афинской русской миссии.